Давайте разберемся. На радио «Звезда».
Здравствуйте, с вами Андрей Новиков-Ланской. Сегодня мы хотим поговорить о князе Пожарском. Ну, я думаю, что среди наших слушателей практически нет никого, кто не знал бы знаменитый памятник на Красной площади. Памятник Минину и Пожарскому. Это любопытный памятник, он двигающийся, мобильный. Вот подобно памятнику Пушкину на Тверской, который вот с одной стороны улицы на другую, туда-сюда ходит, так сказать. Вот и этот памятник, он перемещался неоднократно по Красной площади. И то место, где он находится сейчас, это не исходное место. Но, тем не менее, мы привыкли его там видеть. Также этот памятник первый в Москве, то есть первый в России, конечно, памятник Петру, вот медный всадник знаменитый в Питере, но этот первый в Москве тоже очень старый. И мы, конечно, знаем эти имена, они как-то слились воедино для нас, такие вот и не я. Но все-таки это два разных человека, эти люди были в истории, это живые люди, у них свои биографии. Давайте разберемся, что это был за человек, князь Пожарский, человек, возглавивший ополчение в начале 17 века. У нас в студии Юрий Эскин, известный историк и заместитель директора Российского государственного архива древних актов. Здрасте, Юрий Моисеевич.
Здравствуйте.
Ну вот как решалась судьба России, когда предводителем народного ополчения был единодушно избран князь Дмитрий Пожарский? Каково его происхождение? Насколько был знатен вообще его род? Ведь тогда это было очень важно.
Пожарские относятся к князьям Рюриковичам. Они потомки самого младшего сына великого князя Всеволода Большое Гнездо. И их предки владели небольшим княжеством, совсем маленьким. Стародуб на Клязьме, теперь Клязьмский городок, был центром этого княжества. Пожарские выделились из этого рода в конце 15 века. У них было довольно большое владение, которое называлось Пожар, но там уже давно к тому времени не было населенного пункта, и они этот пожар выменили у других князей на большое село с другими владениями Мугреево, которое находилось восточнее, уже почти на границе с Нижегородским княжеством. Потом пожарские владели еще целым рядом вотчин, и поэтому так сложилось, что если их родственники, тоже потомки стародубских князей, такие как Рамадановские, Гагарины, Палицкие и многие другие, рано пошли на службу московским великим князьям и получили там чины бояр и другие важные чины и должности, то пожарские как-то опоздали к раздаче чинов и званий в Великом княжестве Московском, пришли на службу поздно и к середине XVI века занимали очень небольшие должности. Они даже не были нигде воеводами. И вот поэтому они были знатны, но совершенно невлиятельны. И только после смерти отца Дмитрия Михайловича, которого звали Михаил Федорович Глухой Пожарский, видимо, у него была контузия, потому что воевать-то они все равно ходили. Мать Дмитрия Михайловича Пожарского, происходившего из старинного, не княжеского, но боярского московского рода Берсеневых-Беклемишевых, увезла детей, сына Дмитрия и дочь Дарью, в Москву и начала то, что называется придворную карьеру. Сама княгиня Пожарская, вдова, стала первой статсдамой при царевне Ксении Годуновой. Надо сказать, что Борис Федорович Годунов вообще как-то привечал то, что потом называли игрой счастья обиженных родов. То есть молодых, знатных, аристократических юношей, которые не были обласканы предыдущими царствованиями, создавая тем самым верных себе слуг и блеск своему двору. Поэтому князь Дмитрий быстро продвинулся на придворной службе. Сначала стал стряпчим, это первый придворный чин, а потом стольник, это уже довольно хороший придворный чин.
Вот после Бориса Годунова, после его царствования, Лжедмитрий, Москва, Боярская дума присягают Лжедмитрию. Давал ли такую присягу наш герой Дмитрий Пожарский?
Конечно, давал. Как все, понимаете, они все сразу в это поверили. Для русских людей того времени величайшей трагедией и психологической драмой была то, что прервалась вечная династия Рюриковичей. Понимаете, у наших соседей, у поляков, у венгров, у немцев, и французов и так далее, династии менялись, ну, 200 лет династия, 200 лет династия. Ну и хорошо, ну ничего страшного. А тут как бы Господь с самого начала поставил над нами одну семью, и тут вдруг раз, нету семьи. Батюшки Светы, есть он, пришел он. Оказывается, Бог простил русскую землю. Есть настоящий царь. Вот не какой-то там Борис Годунов. Он тоже, конечно, из бояр.
Искренне верили.
Абсолютно, что... абсолютно искренне. Он же, вот он пришел, наконец-то, и теперь будет все хорошо. И поэтому, конечно, его воспринимали именно так. Потому что, ну, царь из своих выбран, это как-то не то было. Ну, как же царя вдруг выбирать? И он же Богом назначен.
Ну вот после убийства Лжедмитрия Пожарский присягает новому царю, Василию Шуйскому. Чем отличился Дмитрий Михайлович вот в это недолгое царствование?
Началась смута. Все время приходилось воевать. Появился второй Лжедмитрий, Тушинский вор так называемый. И Дмитрий Михайлович командует сотней, сотенным головой делается, то есть это первое его, скажем так, офицерское звание, и вот он успешно воюет, а потом через какое-то время он уже командует отрядами больших по масштабу, уже, как говорится, в полковом масштабе, потому что выясняется, что он достаточно... успешен и компетентен в воинском деле, и ему дает Василий Шуйский приказание очистить на Пахре дорогу для подвоза продовольствия в Москву. И он это блестяще осуществляет. Он вообще оказался мастером таких полупартизанских операций. Он блистательно умел совершить такую ночную рекогносцировку, выбрать время и место и напасть на противника, когда тот его не ждет. Он оказался талантлив в этом отношении. Его ставят уже воеводой, то есть одновременно и гражданским, и военным начальником в Зарайск. А Зарайск, вообще-то говоря, это один из немногих в России важнейших военных городов-крепостей. И жители Зарайска летом 1610 года, узнав о поражении под Клушиным и о том, что собираются свергнуть Шуйского в Москве, говорят Пожарскому: воевода, давай присягнем Дмитрию Ивановичу-то. А то, что Дмитрий Иванович был тушинский вор и никакой не царь, всем уже было ясно, ну, большинству. Вот тут проявилось то качество Дмитрия Пожарского, которое потом сделало его в какой-то степени лидером народа. Его абсолютно твердокаменная принципиальность и верность данной присяги во всех условиях, включая те условия, когда тот, кому присягнули, и не слишком хороший человек, грешный, но дело не в этом. Он помазанник Божий. Его официально короновали. Во-вторых, он старший Рюрикович. Да, так получилось, что Бог избрал такого, в общем-то, не очень достойного человека, но это ничего не значит. Ему все равно надо быть верным. И когда зарайцы приходят к нему и говорят: давай присягнем. Нет, не будем присягать. Почему? Потому что он пока царь на Москве. Ну а что, если его свергнут? Ну, тогда посмотрим, тогда другое дело. Но пока на Москве царь, надо служить этому царю. И надо сказать, что они его послушались.
Ну вот историк Костомаров описывает царя Шуйского как личность, ну, довольно мерзкую. Ну, Пожарский остался ему верен, и вы говорите, что он человек очень преданный, да, своей клятве, своей присяге. Ведь мы помним, что была возможность поддержать племянника Шуйского, Скопина Шуйского. Я, кстати, правильно произношу, он Скопин?
Да, да, да.
Освободителем Москвы при Лжедмитрии II. Вот почему он этого не сделал? Действительно ли это только черты характера, или все-таки был такой политический расклад?
Есть люди абсолютно с твердокаменными принципами, которые их не меняют ни в каком положении. Вот таким был Пожарский. Он был абсолютно... тверд, и на него было абсолютно четко можно было положиться, что он никогда не изменит. А ведь ситуация была такая. Понимаете, гражданская война в любой стране – это эпоха поголовного, тотального предательства всех, всем и всему. Что случилось с русскими людьми? У них был сначала один царь, потом другой. Потом третий, одного, другого, третьего убивают. Потом, значит, приходит такой царь, который вроде подлинный, но тут же его убивают и говорят, что он уже не подлинный, а типа колдун. Они уже не знают, чему верить, чему поклоняться, что правильно, что неправильно. А почему не знают, чему верить? А очень просто. Три патриарха одновременно. Это же ужас, это просто кошмар для верующего человека. Кто из них действительно наместник Господа-то?
Давайте разберемся.
Напоминаю, что в студии «Радио Звезда» историк Юрий Эскин. Мы вспоминаем князя Пожарского. 1611 год, в феврале первое народное ополчение, вот попытка освободить Москву от поляков, князь Дмитрий участвует. Осенью того же года собирается второе ополчение, и вот тогда как раз Кузьма Минин, нижегородцы просят князя Пожарского возглавить войско. Почему именно Пожарского призвали во втором ополчении возглавить все это движение, весь этот процесс?
Я думаю, что тут дело не только в том, что он уже проявил себя как удачливый полководец и начинающий, но вполне разумный политик, а в том, что на него можно было положиться. Он был не предатель, не изменник. И все понимали, что он никогда не изменит своему слову. Достаточно вспомнить такой случай. Немножко позже этих событий, в 1617 году, подросший королевич Владислав решил все-таки добраться до своего престола. И начался его поход, так называемый королевичев приход. Русская армия буквально сначала бежала. А почему? Потому что проворовалось огромное количество воевод. И вот эти казаки, в основном казаки и мелкие дворяне, они таким лагерем стали и заявили, что они никуда вообще воевать не пойдут. И заявили московскому правительству: пришлите нам Пожарского. А потом казаки, эти абсолютно отпетые мародеры, собрались на свой казачий круг и постановили не грабить имение Пожарского. Такого случая в русской истории вообще не было.
Ну, Юрий Моисеевич, могли бы как-то кратко описать сам образ и характер Дмитрия Михайловича? В чем был его подвиг, на ваш взгляд? И каковы были подлинные отношения с Мининым? Потому что они сейчас воспринимаются как такое единое целое. А какие они были на самом деле?
О характере Дмитрия Михайловича я уже немного говорил. Прежде всего, мне кажется, это невероятная принципиальность и абсолютная верность долгу. Это, кстати, сразу заметил, судя по всему, патриарх Филарет Никитич. Он встретил в Вязьме незнакомого ему еще Дмитрия Михайловича Пожарского. И сразу стал ему давать, кстати говоря, большие назначения. Уже ниже, по теперешним понятиям, министерских назначений у Дмитрия Михайловича с момента приезда Филарета никогда не было. Он все время руководил каким-то очень важным приказом, то есть по теперешним понятиям министерством. Или был, например, воеводой в таком городе, как Новгород. Еще его образованность, конечно. У него было довольно много книг. С Мининым. Судя по всему, они с Мининым были знакомы до того момента, как Минин предложил Нижегородскому именно Пожарского. Почему? Конечно, они были знакомы потому, что крупный торговец мясом наверняка был знаком хорошо с поставщиком этого мяса. Это во-первых. А во-вторых, Дмитрий Михайлович Пожарский был крещен Козьмой. В честь дня Козьмы и Дамиана, лекарей Бессребренников. И таким образом у них, у князя Рюриковича и нижегородского купца был один святой покровитель. А это много значило для средневековых людей. Дмитрий Михайлович за него подписывался, потому что Козьма не умел писать.
А сам князь, разумеется, умел писать.
Конечно, у него был хороший почерк.
А от него остались документы какие-то?
Конечно, остались. Первая запись, которая сделана им в 10 лет. Он в 10 лет уже довольно грамотно писал.
Минин, соответственно, не грамм.
Да, но это было, кстати, обычное явление, кстати, даже для знатных людей. Был случай, когда в 1604 году Пожарский подписался за получение, как бы мы теперь сказали, зарплаты за 10 своих товарищей-стольников. То есть многие из них тоже, видимо, писать были не мастаки.
Давайте разберемся.
В студии «Радио Звезда» историк Юрий Эскин. Мы вспоминаем князя Пожарского. Скажите, а какова все-таки роль Пожарского в избрании Романовых на царство?
Это вот история таинственная. Нет протоколов этого земского собора. Есть только записки современников, москвичей, и, скажем так, агентурные сведения, полученные в Новгороде, тогда еще оккупированным, Яковом Понтусовичем Делагарди, знаменитым шведским полководцем, который очень продвигал на престол своего сюзерена, принца шведского Карла Филиппа. Судя по всему, они переписывались с Пожарским, и Пожарскому скорее нравилась кандидатура шведского принца. Конечно, при условии его крещения. Его надо было крестить. А почему шведский принц, а не из наших бояр? Чтобы не из своей олигархии, потому что порядка не будет.
А у самого Пожарского не было амбиции короноваться?
Нет, он был очень скромный человек. Он говорил новгородским послам, которые приехали к нему еще в Ярославль, с тем, чтобы выяснить, каковы его политические настроения, и не согласится ли он на кандидатуру Карла Филиппа. И он говорил: «Я человек простой, скромный, меня обстоятельства преневолили такую должность принять. А был бы здесь Василий Васильевич Голицын, вот тогда бы вокруг этого столпа все и держались». И это не потому, что Василий Голицын был такой вот мудрый или там справедливый и так далее. Просто Василий Васильевич Голицын после того, как всех шуйских, то есть первых Рюриковичей из страны, увезли в плен, он был первый Гедиминович. И значит, по законам он должен был быть кандидатом на царство. И вообще главой как бы страны. Но его тоже увезли в плен. И вот, значит, вот преневолили меня, как говорил Пожарский. У него никогда не было таких стремлений. И даже более того, когда спустя несколько лет поссорились два дворянина, один из них князь Рамадановский, а другой Ники Сумин. И этот Сумин орал ему, что твой родственник Пожарский когда-то на царство докупался. Ну, тут его взяли, конечно, за шкирку соответствующие органы, а именно разрядный приказ. Ну-ка, кто-то там докупался, ну-ка, объяснить. Он в испуге все отрицал, говорил, что вот сказал это так вот, спьяну и так далее, так далее. То есть ничего подобного просто не было. А вот Дмитрий Тимофеевич Трубецкой на царство именно докупался. Он раздавал кучу денег, кормил и поил сотни казаков, а они, выходя из его богатых хором, смеялись и говорили, что вот не нужен нам такой царь.
А что нам известно о его кончине?
Дмитрий Михайлович умер 20 апреля 1642 года. Ему было 64 или 65 лет. По тем временам, в общем-то, солидный возраст, тем более, что он был вообще нездоровый человек. У него иногда была так называемая черная немочь, и его буквально с линии фронта увозили. Что это такое, неизвестно. То ли сердечные приступы, то ли нервное заболевание. Трудно сказать. Возможно, эпилептоидные припадки. Скорее всего, эпилептоидные припадки, как мне сказал один врач, это вообще характерно для богато одаренных личностей. Достоевский, Юлий Цезарь, Наполеон и так далее, и так далее.
Скажите, а известно, где похоронен князь Пожарский, где его усыпальница?
Да. Семейным богомольцем Пожарских был Спасо-Ефимьев монастырь в Суздале. Там был некрополь их, еще с дедов Пожарского. Там же были похоронены его отец и мать, там же был похоронен он, там же были похоронены его сыновья и внуки. Туда же стали после того, как его сестра Дарья вышла замуж за Хованского, хоронить и Хованских. Там были могилы, такие довольно богатые, и сверху над ними был построен каменный склеп, видимо, при Пожарском. Его называли «Палатка». В этом склепе были надгробия, похожие на саркофаги вот в Архангельском или Успенском соборе, а под землей были, собственно, каменные саркофаги. Но в середине XVIII века, когда Пожарский род уже давно пресекся, а Хованские обеднели, тогдашний игумен монастыря Ефрем, в общем, человек, видимо, малообразованный, невежественный, эту палатку снес, а все надгробные плиты, даже с надписями, употребил на починку стен, полов и так далее. И только в середине XIX века Алексей Сергеевич Уваров, можно сказать, отец русской археологии, раскопал по царскому заданию это место, выяснил надгробия, где эти находятся, и где находятся эти саркофаги, и после этого на этом месте установили часовню. Часовня эта была разрушена после Октябрьской революции, но часть вещей, которые Пожарский и его потомки вложили в монастырь, сохранились до сих пор. Например, в Спасо-Ефимьевом монастыре до сих пор находится филонь, которая сделана из шубы Пожарского, которую пожаловал ему царь красного бархата, и целый ряд других вещей. А сейчас на этом месте восстановили ту часовню, которая была в XIX веке, она находится там до сих пор.
Спасибо. Это был историк, заместитель директора Российского государственного архива древних актов Юрий Эскин. Я вот о чем думаю. Вот эти первые числа ноября, они какие-то все-таки особенные. То ли осень вступает вот в такое время, таинственное что ли. Уже не осень, но еще не зима. Время перехода. И мы как-то чувствуем эту атмосферу. Вот такой особый климат какой-то что ли. Вот смотрите, 1 ноября это день рождения князя, о котором мы говорили. Князя Дмитрия Пожарского. 4 ноября поляков выбивают из Москвы. 7 ноября, ну, мы все это знаем, все, кто жил в советские годы, прекрасно этот праздник знает. Ну, для кого-то праздник, для кого-то нет, но, тем не менее, важное событие. Это внутренне мы уже готовы к этой дате. В общем, в этих днях есть что-то особенное. Мы особенно остро чувствуем и историю, и Москву, и Кремль. Вот как-то, мне кажется, надо это и в этом году в себе ощутить. С вами был Андрей Новиков-Ланской. Всего вам доброго.
Давайте разберемся. На радио «Звезда».